Мы читаем в книге «Учение десяти сфирот», первый том, страница шестая, Вав, посередине, пункт Гимел, пункт Нун, Орпними. И вот это четвертая стадия. И мы напоминаем, что вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, учение десяти сфирот, первый том, шестая страница, посередине 50-го пункта Орпними, со слов «И вот». И вот эта четвертая стадия называется центральной точкой в бесконечности. И ее имел в виду Ари, когда сказал, что сократил себя в центральной точке, которая в нем. И называется так, поскольку она является получающим кли света бесконечности. Это не имеет ни границ, ни размеров. И поэтому ее существование подобно точке внутри него и посередине того самого света. Свет же окружает ее. И рядом находится с ней без всякой меры, потому что только таким образом может держать высший свет и без меры, и без границы, при этом при получающем кли после сокращения и ниже, то есть уже в нижних творениях, где в них есть получающие кли, которые удерживают их свет внутри них самих. То есть, что стенки кли, что означает четыре стадии в них, образуют границу и меру света, который внутри них. И это в силу авиюта в келим, как мы изучали выше. При этом в бесконечности, там свет и кли в простом единстве, в тайне он и имя его едины. И поэтому кли не ограничивает свет, который удерживает вообще. И поэтому свет в нем называется в состоянии бесконечности. И вот наилучшим образом выяснен вопрос центральной точки в бесконечности, когда не говорится, не дай Бог, о месте или какой-то материальной территории, то, что можно было бы ощутить. Но четвертая стадия, включенная так в бесконечность, так и называется в силу простого единства с высшим светом. А сокращение, которое было произведено в этой центральной точке, уже выяснится.
Если есть вопросы, пожалуйста. Но пока что я думаю, что мы прошли эти четыре стадии. Третью стадию Гимель, он сказал, что выяснит впоследствии. Еще нет достаточно данных, чтобы можно было бы их выяснить. Поэтому продолжим дальше. Где там пункт самых?
Маленькая буковка самых. И отделился. Это пункт 60-й в Орпними. А духовное расстояние выяснилось в пункте Ламет, 30-м пункте. И тут же выясняется, что не было никакого отделения и отдаления центральной точки, которая является кли и светом. Посмотри этот пункт. Но после того, как сократился свет в центральной точке, то раскрылось в этом отличие свойств от света. Когда высший свет, в нем с точки зрения получать нет ничего. Но точка в желании получать, отличающаяся от света, и поскольку изменялась их форма друг от друга, они отделены друг от друга в меру вот этого отличия. И то, что пишет Ари, отделилось. Пункт 70. Айн. Четыре эти стадии также называются четырьмя сторонами. И говорит здесь Ари, что несмотря на то, что сокращение было именно в центральной точке, которая является четвертой стадией, в любом случае ушел свет из всех четырех стадий, потому что чуть-чуть не существует в духовном. И поэтому ушел свет из также из трех стадий.
Это понятно. Когда у него есть ощущение в четвертой стадии, то все окружающие ее компоненты тоже включаются в то же самое ощущение, и тогда при этом же отдалении или приближении снова происходит там действие.
Итак, пункт четвертый, словари, наверху, далет. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И тогда осталось пустое место, и воздух, и пустое пространство от центральной точки. И вот это сокращение было равномерное вокруг этой центральной точки. Пустой. Таким образом, что место пустого пространства было со всех сторон равным образом, не было там ни квадрата, ни углов, потому что бесконечность сократила себя в виде круга и равномерно со всех сторон. Снова слова Ари. Пространство, которое осталось после сокращения, было круглым. И осталось свободное место, воздух, пустое пространство вокруг центральной точки. Именно. И это сокращение было равномерным вокруг этой пустой центральной точки. Так что место этого пространства было круглым со всех сторон, равномерным полностью, а не в виде прямоугольников с выступающими углами, так как и бесконечность сократила себя в виде круга равномерно со всех сторон. Маленькая сноска «пей» орпними относится к словам «пустое пространство». Ну, это уже выяснилось вокруг центральной точки. Это означает без различия. Это уже буква цадик. А, маленькая буковка цадик, 90-я сноска. Означает без различия малых или больших ступеней.
Относится к слову сокращение. Вот это сокращение было равномерным.
Да-да, это к слову сокращение. Означает без различия малых или больших ступеней. И тут нет места вопросам, как вследствие исчезновения из света центральной точки раскрылось отличие ее свойств от света. А также проявились различные меры и отличия свойств трех предыдущих ступеней. Так что третья стадия, например, более светлая, чем центральная точка, поскольку ее мера желания получать меньше, чем в четвертой стадии. А вторая стадия более светлая, чистая, чем третья стадия, так как мера желания в ней меньше, чем в третьей стадии. А первая стадия самая светлая, так как мера желания получать в ней меньше, чем у всех. И потому отличие ее свойств не такое ощутимое, как у них. Ну вот, тут есть уже различия ступеней, больших или меньших. Но как же Ари говорит, что здесь сокращение было одинаковое, равномерное вокруг точки, и объяснение таково, что сокращение не сделало эту центральную точку как концом, потому что если бы свет ушел из точки в силу отличия свойств в ней, то, конечно бы, она стала бы по этой причине концом, то есть самая меньшая ступень, ниже которой уже нету. И, как было отмечено, все три предыдущие стадии были бы более важными, чем центральная точка, как одно над другим. Но это было не так. Ведь сокращение произошло не из-за отличия свойств, которые есть в этой точке, потому что такое невозможно, потому что это пока еще мы занимаемся Малхут бесконечности, и там нет никакого отличия свойств между ней и светом. Оба они находятся в простом единстве, в тайне сказанного, он и имя его едины. Но все сокращение произошло по причине, что возникло его простое желание создать миры, что означает, что стремилось к тому совпадению свойств, которые в будущем раскроются, созданием миров, то есть получением ради отдачи и наслаждения Творца. И в этом есть еще большая высота, потому что, с одной стороны, это абсолютная отдача, потому что все желание только доставит наслаждение Творцу, а совсем не для себя, и поэтому равна его форма полностью высшему свету Творца. И он слит с ним полным слиянием. С другой стороны, это позволяет творению углубить, увеличить свои получающие келим до бесконечности, без всяких пределов, потому что форма получения, наслаждения не создает отличия свойств, исходит из желания отдачи. И как сказали мудрецы, что жених, если он важный человек, невеста дает деньги и дает кольцо. А он говорит: «Ты посвящаешься мне. Ты посвящаешься мне, хотя сказано, что дается ей». То есть муж должен дать кольцо, жених. Но поскольку здесь, с этой стороны, человек важный, то тот, кто получает от него, это считается как отдача. То есть получение ради отдачи — это отдача, а не получение. Потому что важный человек, который получает от нее деньги или кольцо, похож на того, подобен тому, как будто бы он дает ей. Как написано это в Торе, и говорится «дал ей». Почему? Потому что принимает от нее для того, чтобы доставить ей наслаждение и уважить ее вот этим вот получением.
Это, в общем-то, тот самый кругооборот, который мы делаем в нашем исправлении, когда наше желание получать кажется нам, что мы должны получить от Творца, а в нашем желании отдавать, если мы приходим к отдаче ему, это для нас как получение. В этом вся разница между этим миром и миром будущим. Когда там это отдача, она ощущается и считается получением. Поэтому у нас тогда есть возможность отдавать безгранично, то есть получать безгранично. Да.
Алекс из Торонто спрашивает: как может быть в духовном круглое пространство? Ну, какие-то геометрические фигуры ведь нет геометрического пространства?
Я не знаю, что именно называть духовным. Если думать, что духовное — это дух, рух, то там действительно какие могут быть всякие углы или геометрические фигуры. Может быть так, но у нас духовным называется желание получать, которое принимает форму отдачи. А в желании получать есть всякие определенные места, его частные желания, находящиеся в различных состояниях. Но тогда об этих состояниях мы говорим, и никогда не говорим о свете. Духовное у нас — это желание, которое умеет отдавать. Это и называется духовным. В этом желании есть силы, определение, ощущение. Оно конкретное, оно является плотью, силой, которая состоит из множества других сил. И поэтому, конечно же, у него есть всякие углы и окружности, прямые линии, всякие эти геометрические определения и различные другие образы, которые мы можем с ним соотнести, потому что это желание. А желание — это... Весь этот мир, он тоже представляет из себя желание. И мы видим, сколько в нем есть различных форм, каким образом он рисуется нам. Поэтому о духовном мы тоже можем так говорить, потому что мы никогда не говорим о святах. Так же и в нашем мире, так и в мире духовном мы говорим только о материи желания, которая присутствует в различных формах отдачи, но именно она там и находится. А у нас это называется духовным. Мы не знаем, что такое свет, если я говорю, что такое наполнение внутри желания. Экран и отраженный свет. Что такое экран и отраженный свет? То есть мера отдачи внутри желания. Она и называется его наполнением, потому что это именно то, что он желает. Он желает отдавать. Желает отдавать, ну хорошо, так ты же наслаждаешься тем, что ты отдаешь. Тебе ничего кроме этого и не нужно. Здорово. Это то, что тебя и наполняет, да? А чем еще можно наполнить желание? Наслаждениями. Вот это и есть наслаждение, ведь он отдает и наслаждается при этом. Так как же мы можем измерить меру отдачи? Само желание по себе. Его намерение. Мы измеряем не его, а материю, а вот, и вот эту материю мы и называем светом. Почему же? Как ты можешь назвать светом, свет материей? Потому что иначе мы не можем ощутить. Как мы ощущаем электричество? Я ведь никогда не знаю, что из себя представляет электричество. Я знаю его проявление на воздействие на какую-то материю, и тогда я измеряю, проверяю его согласно изменениям в материи. А оно само по себе всего лишь сила, когда я не могу ее изучить, если она не облачится в какой-либо материал. Не следует забывать об этом. Все силы до их облачения в материю являются сутью Творца, Ацмуто. А при их облачении в материю лишь тогда мы можем уже говорить о самом творении. Давайте продолжим.
Со строчки «И» находится на странице Зайн, 7. И получается, что главная причина сокращения – это была причина желания к новому желанию получения ради отдачи, которое в будущем раскроется благодаря творению миров. Но вообще не из-за какого-то авиюта, грубости, которая была ощущена в центральной точке, потому что не было там никакого авиюта, никакого отличия. И поэтому центральная точка не стала концом в силу сокращения. И поэтому невозможно вообще различать там большие ступени или маленькие. То, что говорит Ари, что сокращение было абсолютно равномерным.
Да, пожалуйста.
В общем-то, тут ставится вопрос. Он говорит, что держит свет, то есть точка держит свет, находящийся вокруг нее, близко. Что, как это может быть, что держит эту свет без концов и границ? С одной стороны, это точка, с другой стороны, держит свет.
Я не знаю. Ты ведь архитектор, и ты прекрасно умеешь чертить. Я верю, что это все в порядке. Для тебя точка — это точка. Нулевая плоскость, но это некое место. Точка ведь это место, у нее нет ни площади, ни расстояния, ни смысла, кроме ее расположения. Это то, что он хочет сказать. Ну так о чем же ты спрашиваешь? Как может быть вокруг этой точки нечто?
Я могу понять наоборот, когда есть, скажем, внутри и снаружи, есть когда сокращение, есть что-то, что внутри меня, есть что-то снаружи, появляется граница. Но как точка может держать, что находится вне ее?
Существует желание, и это желание, оно может быть бесконечным, точкой, линией, окружностью, прямоугольником, треугольником, и даже может принимать какие-то другие формы. Вся разница между всеми этими формами — это всего лишь то, каким образом это желание себя выражает. Вот и все. В чем разница между точкой и бесконечностью? Или же между треугольником или прямоугольником? Каким образом это желание действует в отношении света, находящегося в нем, в отношении наполнения? Поэтому она и называется точкой. Если сокращается и не желает относиться к этому наполнению, если хочет относиться к наполнению, то уже в каких-то формах, которые уже как-то, как бы занимают какую-то площадь. То есть, эти формы, они являются формами, выражающими особенность этого желания. Это не само тело, а его свойства рисуются нам такими образами. Продвинутое. Результат. Желание. Да, пожалуйста.
Спрашивает Цемах из Бершевы, почему он говорит, что только при сокращении раскрывается желание? А что было Малху до сокращения?
Сокращение является выражением первичного желания от творения. До сокращения нет никакого творения. До сокращения это всего лишь действие Творца. Сокращение является результатом воздействия Творца на творение, когда здесь можно обсуждать, является ли это его свободой, свободным выбором, откуда это приходит и почему, но это является тем самым действием, которое противоположно кетеру, из которого все начинается из свойства шорош, корня, и заканчивается в четвертой стадии при сокращении, то есть корневая точка желания, которая развилась все более при помощи света и достигла такого состояния, когда, насколько свет желает развить его в качестве получающего, он сейчас совершает противоположное этому действию, противоположное желанию света. И поэтому мы соотносим это действие с творением. Ну, здесь есть еще, знаешь, множество всяких оборотов, как это все выразить, но все это согласно четырем стадиям распространения прямого света, на этом они заканчиваются. Творение не хочет получать того, что свет для него уготовил. Свет его создал, свет его наполнил, свет сделал в нем все, и он как бы сейчас отказывается от всего, желает быть оторванным от всего того, что над ним прошло, от свойства корня, шорош. И поэтому это самое действие, отталкивание, такая реакция, мы соотносим ее с творением. Несмотря на то, что это еще далеко от того, чтобы быть самостоятельным, действующим творением, осознающим себя, хозяина, входящим в какие-то формы отношений между ними, ну вот так вот мы думаем, да.
Йосиф из Иерусалима спрашивает, какие келим относятся к кругу в духовной работе?
Келим и гулим, окружности, называется общим управлением. Когда они не воздействуют в качестве линии, у которых есть прямое отношение к желанию, согласно авиюту, внутри желания, уровнем авиюта, в желании, но у них есть отношение к виду самого желания, и они окружают, вот эти окружающие света окружают его снаружи и пробуждают его, подготавливая его к последующим действиям, без того, чтобы относиться к самим уровням желания. Поэтому они называются окружающими, потому что в окружающих нет авиюта, который бы вообще действовал. Необходимо немножко более понять суть этого. Свету не важно, в каком виде и в каком состоянии находится творение. Добрый, наслаждающий, добрых и злых, я, Творец, ничего не изменял, нахожусь в полном покое. Получаешь ты ради себя, или же ты являешься полностью отдающим, получающим ради отдачи цвету, это не важно. Свет постоянно желает пользы творения, лишь того, чтобы довести его до наполнения, и не более того. Поэтому со стороны света его отношение к творению называется круглым, окружностью. Ребенок может быть очень плохим или очень хорошим, я его люблю, и все, без всякой границы. Говорят, что озорных детей любят больше, чем таких тихих и правильных. Но здесь нет никакой границы, никакой разницы. В этом заключается управление. И оно называется круглым. Для того, чтобы привести творение к цели, чтобы оно было бы хорошим и постигло бы все, что ему нужно, должны быть дин и рахамим, ограничения и милосердие, то есть две линии, добро и зло, кроме этой окружности. Окружность — это от меня, как бы из моего сердца. Но в отношении творения я себя останавливаю, я скрываю собственный игулим, собственной окружности, свет бесконечности, и начинаю относиться с помощью двух линий. А иначе что же мне делать? С этим самым беспокойным ребенком. И тогда при помощи этих двух линий я довожу его до такого состояния, когда я постепенно могу начинать раскрывать себя в этих окружностях, насколько он способен воспринять на себя управление согласно судам и милосердию, согласно средней линии между ними. Я могу раскрывать ему собственную безграничную любовь. Пока мы не достигаем того, когда он принимает на себя все сокращения экрана и не чувствует в этом никакой проблемы, тогда для него это тоже будет окружностью, и у меня это будет окружностью, но у меня внутри этих окружностей находится дин и рахамим, ограничение и милосердие, у него тоже в этих окружностях будет дин и рахамим, то есть мы постоянно удерживаем эгоизм внутри. Да.
Барух из Одессы спрашивает, что такое первое сокращение при подъеме снизу вверх?
Первое сокращение при подъеме снизу вверх, это означает, что всегда мы должны постоянно это делать в каждом из состояний. Да.
Игорь из Холона спрашивает, как я могу спрятать что-то от Творца?
Скрыть? Что ему нужно скрыть? Что у него есть такого, что можно скрыть? Да.
Но, видимо, говорили об экранах, которые скрывают желание получать.
Так я скрываю от себя. Я скрываю от себя, не от него. От Творца мне нечего скрывать. Я скрываю от себя эгоизм, и над этим эгоизмом я развиваю действие на отдачу. Перейдем к следующей части.
И вместе споем песню.
אז שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים. לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים היחס שלך הוא טוב ומתיב ורק בזכותך Shama.